«Конечно, знаю. Кино смотрела. Он такой несчастный был, любил Лизу Боярскую. Она классная такая вообще. А его расстреляли, в проруби утопили. Жалко, ужас». «Вот, вот. Но перед тем, как адмирала расстреляли, он распоряжался всем этим громадным сокровищем. Часть потратил на военные нужды, а осенью 1919 года, когда начал отступать, погрузил золото в поезд. Понадобилось больше 50 вагонов. Это и был золотой эшелон. С ним произошло много приключений, которые я не буду тебе пересказывать. Основная часть золота, в конце концов, досталась большевикам, но много и пропало. Сколько-то ящиков исчезло бесследно, в других вместо слитков оказались камни, видимо, охранники поживились». На этом историческом факте и построен сюжет. Супер! Спасибо. Каждый сезон моего реалити-шоу начинается с постановочного эпизода. Такое мини-кино, в котором рассказывается, при каких обстоятельствах спрятан клад. И где именно. В «Острове сокровищ» зрители увидят корвет капитана Флинта и пиратов. В копях царя Соломона, Алана Квотермейна и его храбрых товарищей, за которыми гонятся чернокожие хранители сокровища. В «Эльдорадо» — отряд испанских конкистадоров. А я тебе не говорил? Четвертый сезон будет называться «Эльдорадо». Съемки в перуанских горах. Но это еще не скоро. Высокобюджетная съемка. А пилот был сравнительно дешевый. Делался в Забайкальской тайге. Креативщик прервал рассказ и выпустил ладонь девочки. «Рука у тебя согрелась. Тебе уже не очень страшно?» «Очень», — буркнула девочка. «Хоть бы свет дали, гады». «Ничего, без света даже лучше. Легче представить, как все это было». Ты за меня больше не держись. Забудь, что ты застряла в лифте. Включи воображение. Серия «Золотой эшелон» начинается с игровой заставки. Съемка идет черно-белая, тонированная под старую кинохронику. Представь себе. Сибирская зима. Ветер гонит поземку вдоль железнодорожного пути, на котором стоит длинный состав. В темноте мигают огоньки населенного пункта. Появляется титр. Станция «Зима», Восточно-Сибирская железная дорога, последняя ночь 1919 года. Бах, 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 бах! Семь вспышек, семь выстрелов. Кто-то, высунувшись из тамбура, высадил обойму в черное небо. Пьяные голоса в вагоне закричали «Ура!» Стрелял распаренный офицер в кителе нараспашку. Мимо него протиснулся и спустился по ступенькам пожилой очкастый капитан в башлыке. «Лахов, вы куда? Сейчас кукушка 12 раз прокукует. Новый год!» — сказал ему распаренный. Донесся гитарный перебор. Кто-то внутри с чувством вывел. «Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда!» Хор нестройно подхватил. «Офицерские разъезды занимали города!» «Дайте выйти!» Капитан спрыгнул. 12 часов, время обхода, Новый год подождет. Он пошел вдоль поезда размеренной походкой. Снег скрипел у него под каблуками. Вдоль насыпи пылали костры. Около них грелись солдаты оцепления, собравшись группками. Там тоже пили и пели. Капитан покосился в ту сторону, вздохнул и пробормотал. Разболтались скоты. У соседнего вагона, прислонившись к стенке, стоял присыпанный снежной трухой часовой. Завидев офицера, не без труда выпрямился, взял на плечо винтовку с примкнутым штыком и кнул. Лахов потянул носом, принюхиваясь, но ничего не сказал. Поднялся по лесенке. Вагон был устроен необычно. Примерно половину занимало открытое пространство. Вдоль стен лежаки и ружейные шкафы, драный стол с лампой. За столом, обхватив голову руками, сидел человек с двумя серебряными звездочками на погоне. «А, вы, — хмуро сказал он, поднимаясь, — проверяете, нормально все. Мое у костра, Новый год отмечают. В салон-вагоне весело? Дым коромыслом». Капитан прошел в середину. Там была установлена прочная стальная решетка. За ней глухая дверь. Проверяющий осмотрел пломбу, не оборачиваясь, спросил. «Ключ от двери здесь у меня». Начальник вагонохранилища вытянул из-под гимнастерки цепочку, на которой висел ключ. «Смотрю я на вас, господин капитан, и удивляюсь. Все разваливается к черту, а вам хоть бы что. Если мы еще как-то держимся, то из-за таких, как вы. Вопрос, надо ли держаться? Может, пускай лучше все уже развалится?» Капитан отрезал. «Лирика, а мы люди военные. С Новым годом вас! И вас туда же!» — пробурчал подпоручик. Снова сел в ту же позу. Точно так же очкастый обошел еще несколько вагонов. Перед каждым стоял постовой. Внутри дежурил офицер. Один из них лыка не вязал. Сменить его было некем, поэтому Лахов временно изъял у него ключ от двери хранилища и устроил нарушителю дисциплины выволочку. «Чего ждать от нижних чинов, если вы подаете такой пример? Стыдитесь!» Поручик покачивался, смотрел на контролера мутно. «Хотите, застрелюсь?» — сказал он, то ли издеваясь, то ли всерьез. «Все одно конец!» — капитан плюнул и вышел. У следующего вагона приседал-приплясывал не солдат с винтовкой, а унтер в добротном полушубке. Первый рукав был пустой, просунут под ремень портупеи. «Ноченька!» — приговаривал он, выпуская облачка пара. «Невестушка моя! Жданная, гаданная!» «Вахмистр Семенчук?» — спросил подошедший капитан. «С кем разговариваешь?» Унтер вытянулся. «Сам собой, ваше благородие. А часовой где?» «Упился змей, прогнал его с глаз долой. Завтра проспится, ряху начищу. А пока вот сам...» «Это правильно». В вагоне за столом сидел молоденький прапорщик. Читал книгу. Проверяющий покосился на страницу, увидел, что это стихи. Дернул носом, но воздержался от комментариев. Проверил пломбу на решетке. Попросил показать ключ. У прапорщика он оказался в заднем кармане брюк. «Сергей Никифорович, долго мы еще тут стоим, не знаете?» — спросил юноша. «Пока не получим приказ. А потом куда?» «Наверное, в Иркутск, если он еще...» Капитан не договорил. «А из Иркутска во Владивосток? Потом уже некуда. Послушайте, Левицкий, в каждом вагоне одно и то же нытье. Надоело. Я главный хранитель, а не верховный правитель. Надо исполнять службу, иначе свихнемся. Ясно?» «Ясно. С Новым годом. Бог даст, не последний», — без особенной надежды сказал на прощание главный хранитель. Увы, новый 1920 год для него закончился уже через минуту. Когда капитан спустился в снежное кружево, он не увидел на посту непьющего вахмистра. «Семенчук, ты где?» «Здесь я!» — раздалось сзади. Из-за угла от тормозной площадки шагнул Семенчук и ударил офицера ножом в спину. Тот ойкнул, удивленно и жалобно хотел обернуться, но убийца обхватил его сзади единственной рукой за горло и прошептал: «Тихо, милая, тихо!» Уложил обмякшее тело на землю, зашарил по карманам, за пазухой, достал ключ, потом еще один, поднес к фонарю, покачивающемуся на ветру. Первый ключ был тот, что покойник отобрал у пьяного поручика из другого вагона. Сокрушенно прошептал вахмистр, отшвыривая железку в снег. «Кабы 10 рук да 10 ног!» Второй ключ он поцеловал и спрятал в карман. Труп затолкал под вагон, оглянулся, быстро поднялся по ступенькам. «Ваше благородие! Ну что, надумал?» — сказал он, приблизившись к прапорщику. Левую руку при этом держал в кармане. «Ты о чем? Знаешь о чем? Приехали мы, то самое место, уходить пора!» Молодой офицер изменился в лице, заморгал, попробовал повысить голос. «Я тебя предупреждал, не смей вести со мной такие разговоры, я не доносчик, но говорю последний раз». Однако тон был неуверенный, и Семенчук перебил начальника: «Ты не говори, ты слушай. Для кого золото стережем? Кому везем? Японцам? Большевикам? Пропала Россия, а ты, молодой, расправь крылья, не будь дураком. Жизнь, парень, она короткая, после будешь локти кусать, а место самое верное спрячем, никто не сыщет. Когда поутихнет, вернемся». Прапорщик сел, его лицо шло красными пятнами. «Ты же знаешь, Семенчук, у меня только ключ от двери, ключ от решетки у главного хранителя». Тут вахмистр вынул руку из кармана. «Вот он, ключ. Давай, милай, не спи. Шевелись, сахарный, у меня лыжи припасены». Заскрежетал замок, лязгнула стальная решетка, скрипнула дверь, под потолком хранилища зажглись лампы, на деревянных полках лежали ящики, слева плоские для слитков, справа повыше для монет. «Эх, нам бы сани!» — плачуще посетовал Семенчук. «Пудов 5 бы взяли! Ладно, жадный куском подавился, я пудовый ящик возьму со слитками, больше мне калеки не уволочь. Где твой мешок немецкий?» «Рюкзак». «Ага. Сыпь в него империалы, сколько унесешь, только учти, дорога не близкая». Затрещали доски. В черно-белом кадре вдруг возникло ослепительное тягучее сияние. Это засверкали слитки с клеймом. «Господи, я с ума сойду!» — пропел Семенчук. Опустился на колени, прижался к металлу небритой щекой. Из уголка глаза вытекла слеза. Прапорщик Левицкий вернулся с рюкзаком и горстями сыпал в него звонкие переливчатые монеты. И вот похитители уже в лесу, далеко от железной дороги. Впереди шел Семенчук широкой мерной походкой бывалого лыжника. За спиной в мешке угадывался прямоугольный контур ящика. Сзади, отталкиваясь палками, тащился Левицкий. «Ах, ноченька, прощавай, милая!» — приговаривал вахмистр, поглядывая в восточную сторону, где начинало розоветь небо. «Век не забуду!» «Что, ваше благородие, пристал?» — крикнул он, обернувшись. «Много желтяков взял!» «Надорвешься, сыпь 10 фунтов вон в то дупло. Я этот дуб запомню».
«Я лучше винтовку».
Прапорщик снял с плеча трехлинейку, бросил в снег.
«Далеко еще?»
«День до ночь. К другому утру выйдем».
«А поближе нельзя спрятать?»
«Можно, если без ума на русский авось. Только я, милая, авося не уважаю. Там такое место, только черт сыщет. 100 лет пролежит, никто не тронет».
«Да что за место?»
«Дыра каменная. Я там когда-то старательствовал. Золото искал 10 лет тому. Там и руку оставил.
Ты ж говорил, ее на германской оторвало».
«Мало чего я говорил. Не был я на германской. И не вахмистр я никакой. Бумажки чужие. Погоны тоже. К поезду золотому прибиться хотел».
Прапорщик покрутил головой, но ничего на это не сказал. «А как руки лишился?»
«Заряд динамитный не так положил, но мне руку-то камнем и прижало, не выдернуть. Коготок увяз, птички пропасть, и нет никого. Один я там был, делать нечего. Жгутом повыше локтя перетянул, топором сжахнул. Главное, впустую все. Не было там золота. Ничто. Не было, а теперь будет. Идем, паря, идем!»
Следующую ночь они провели во овраге у костра. Выбившийся из сил прапорщик спал, подложив под голову мешок с монетами. Семенчук курил, шевелил суком огонь и все бормотал, что-то бормотал, добродушно поглядел на спящего. «Ух, молодость!» — поправил на мальчике сползший полушубок. «Спи, милый, спи!»
Утром они шли след в след по узкой тропе над обрывом, под которым белела замерзшая река. На лыжах передвигаться здесь было невозможно. Они остались торчать в снегу за утесом.
«Далеко еще?» — спросил Левицкий.
За день и 2 ночи его свежее лицо обветрилось, губы растрескались, глаза запали. «Последний раз вот туточку передохнем, а там уж рукой подать. Самой поклажу, парень, передохни».
Семенчук сел на край, свесил ноги в валенках и беззаботно поболтал ими. За все время он не спал ни минуты, но усталым не выглядел.
«Из-за острова Настрежень!» — запел он, озирая речной простор. «Красота-то, а! Я, милой, красоту ужас как люблю!»
Прапорщик смотрел на него с удивлением. «А летом тут, знаешь, тайга зеленая, небо синее, река черная. Осенью еще краше. Вон из-за той сопки журавли по небу как запустят!»
Семенчук показал на лесистый холм, горбившийся вдали. А когда юноша повернул голову в ту сторону, вахмистр выдернул из пустого рукава нож и полоснул товарища по горлу. Проворно поднялся, ударом ноги сшиб хрипящего прапорщика вниз. Тот сорвался, но кое-как вывернулся и слепым движением схватился за первое, что попалось. За лямки тяжелого рюкзака. Раненый, несомненно, рухнул бы с обрыва вместе с мешком, если б Семенчук не успел схватить рюкзак за вторую лямку. «Не балуй, что золотишко донес спасибо! Куды бы мне однорукому, а ныне лети себе с Богом!» Левицкий вряд ли его слышал. Глаза прапорщика закатились, изо рта вырывалось сипение, но пальцы судорожно сцепились, не разжимались. Осердясь, Семенчук попробовал ударить по руке носком валенка, чуть не потерял равновесие, качнулся, выпустил лямку, чтобы не упасть. В падении тело перевернулось вниз головой, тяжелый мешок ударился о лед. Первым ткань лопнула, во все стороны разлетелись желтые блестки. Сверху с тропы казалось, что мертвец лежит на белом, со всех сторон окруженный золотой пыльцой. Толстый ледяной панцирь выдержал, не проломился.
«Ту, незадача!» — сказал вахмистр. «Ладно, после слазаю». Не очень-то он и расстроился. Убийцу распирало радостное волнение. Оказавшись вблизи от цели, он будто немного повредился в уме. Приговаривал, напевал, а то и приплясывал. Отойдя от места преступления метров на 10, он оказался у входа в узкую трещину, расколовшую высокий берег сверху донизу. «Эгегей!» — заорал Семенчук во весь голос. «А вот и я! Не ждали!» — ему ответила дерганное эхо. «Ждали, ждали, ждали!» Он расхохотался. «Ну, то-то!» Протиснулся в щель, заковылял по осыпавшимся камням. Лаз постепенно расширялся, превратился сначала в расщелину, потом в темное ущелье. Справа показались три прямоугольные дыры, когда-то пробитые динамитом. Вахмистр всхлипнул. «Жизнь, моя жизнь, колечко золотое закольцевалось, родимое!» Он миновал первый проход, второй, возле третьего остановился. Поставил на землю заплечный мешок. Развязал. Погладил дощатое ребро ящика, вынул фонарь. Перед тем, как войти, задрал голову и посмотрел вверх на светлую полоску неба с двух сторон, стиснутую кручами. «Имел бы я золотые горы и реки, полные вина!» — запел Семенчук, но дальше первого куплета дело не пошло. Эхо тоже хотело участвовать в пении, но только мешало. «Ладно, после попоем». Пригнувшись, он полез в недлинный тоннель, скоро закончившийся большой естественной пещерой. Там вахмистр зажег фонарь. Луч погулял по стенам, по неровному полу, до свода не достал. «Где она тута? Ага!» Осторожно переставляя ноги, чтобы не споткнуться, он направился в дальний угол, где лежала груда больших камней. Остановился. Дыхание стало прерывистым. В ярком пятне света что-то белело. Это была кость, зажатая между глыбами. «Лежишь, рученька ты моя, вишь, и без тебя я управился». Вахмистр прошел дальше. За каменной осыпью в стене спряталась нора, проделанная в породе взрывчаткой и киркой. Стены поблескивали крупицами серного колчедана, который часто сопутствует золотому месторождению. «Блестите», — сказал Семенчук колчедановым искоркам. «Поблазнили золотом, да обманули. А золотишко вот оно!» Он стукнул по мешку и засмеялся. Чтобы пролезть по штреку, пришлось согнуться в три погибели. Фонарь он повесил себе на шею. Через несколько метров лаз вывел в следующую пещеру, гораздо меньше первой. Здесь-то вахмистр и собирался спрятать сокровище. Он кое-как вытащил ящик, положил его у стены и открыл крышку. Долго смотрел, как мерцают слитки. Говорил с ними, плакал, смеялся. Напоследок произнес: «Ну, полежите тут, покеда, за монетками, сестренками вашими слазию».